Вдоль реки росли пальмовые рощи, и отряд по западному берегу двинулся к холмам. Чем ближе они подъезжали к Квебуи, тем сильнее становилось течение и тем веселее воины. Последнюю часть пути они проделали за один день и, наконец, увидели слияние двух истоков Нила. Квебуи был самым дальним укреплением империи. Здесь, в небольшой крепости, обосновались наместник Нома и отряд пограничников. Сам город раскинулся на южном берегу. Город торговый, но даже издали видно было, что многие здания полуразрушены и покинуты. Исчезновение воды в Ниле остановило всякую торговлю с севером. Мало кто готов был вести караваны опасными путями, которыми прошел Таита со своим отрядом. «Эта вода приходит с высокогорий Эфиопии», — Таита указал на широкий восточный приток Нила. «Там было сильное течение, и на дальнем берегу виднелись многочисленные шадуфы, поднимающие воду в воросительные каналы. Город окружали зеленые поля Дурры». «Мы найдем здесь достаточно фуража», — довольно улыбнулся Мерен. «Да», — согласился Таита. «Будем отдыхать, пока лошади полностью не оправятся». Он потрепал дымку по шее. Кобыла была нехороша. Ребра торчат, шерсть тусклая. И хотя Таита делился с ней своей долей Дурры, кормление жеребенка и тяготы пути сказались на лошади. Таита снова посмотрел на восточный приток реки. «По этому пути царица Лостра повела исход», — сказал он. «Мы доплыли на галерах до узкого ущелья, которое галеры не могли преодолеть, поставили их на якорь и дальше двинулись в колесницах и повозках. В горах мы с царицей выбрали место для могилы фараона Мамоса. Я сам спроектировал ее и очень тщательно скрыл. Не сомневаюсь, что ее не обнаружили и не осквернили. И никогда не обнаружат». Какое-то время он с удовольствием вспоминал свои достижения, потом продолжил. «У эфиопов хорошие лошади, но они воины и отчаянно защищают свои горные крепости. Они прогнали две наши армии, пытавшиеся покорить их и подчинить империи. Боюсь, третьей попытки не бывать». Маг повернулся и указал на южный приток реки, шире восточного, но совершенно пересохший, на днине струйки. «Вот куда мы должны идти. Через несколько коротких лиг река углубляется в болото, которое уже бесследно поглотили две армии. Однако, если нам повезет, мы увидим, что болото усохли. Возможно, в отличие от наших предшественников, нам удастся найти более легкий путь. С помощью царского сокола мы сумеем получить у наместника проводников. Давайте переправимся в Квебуи». Наместник на все 7 лет засухи застрял в этой пограничной крепости. Однако гарнизон этого сутулого, измученного постоянными приступами болотной лихорадки, человека по имени Нара, содержался на славу. Воинов досыта кормили Дурры, сыты были и их лошади. Когда Мерен показал царского сокола и поведал, кто такой Таита, гостеприимство наместника стало безграничным. Он проводил Мерена и Таиту в крепость и отвел им лучшие комнаты. Прислал рабов для услуг и собственного повара, открыл оружейную и конюшни. «Выберите лучших лошадей, скажите моему квартирмейстеру, сколько вам потребуется дурры и сена, не экономьте, у нас хватает запасов». Навестив воинов в их квартирах, Мерен увидел, они довольны. «Кормежка отличная, женщин в городе немного, но те, что есть, настроены дружески. Лошади и мулы набивают брюхо дуррой и зеленой травой. Никто не жалуется», — доложил Хилта. Ввиду затянувшегося одиночества, Нара жаждал услышать новости цивилизованного мира и изголодался по ученым-собеседникам. В особенности его пленяли ученые рассуждения Таиты. Обычно по вечерам он приглашал Таиту и Мирена поужинать. Когда Таита открыл ему свое намерение ехать на юг через болото, наместник посерьезнел. «Никто не возвращается из земли за болотами. Я верю, что они тянутся до самого края света, и те, кто пройдут через них, свалятся с этого края». Но он тут же торопливо высказал более оптимистическое предположение. «Ведь у этих людей царский сокол, значит, он, наместник, должен поощрять их старания. Конечно, ничто не помешает вам первыми достичь края земли и благополучно вернуться. Люди у вас опытные и сильные, и с вами маг». Он поклонился Таите. «Чем еще я могу вам помочь? Поймите, вам нужно только сказать».
«Вы сможете найти для нас туземных проводников?» — спросил Таита.
«О да», — заверил наместник, — «у меня есть люди оттуда».
«Знаете, из какого они племени?»
«Нет, но они рослые, очень черные и покрыты необычной татуировкой».
«Тогда это, вероятно, шиллуки», — довольно сказал Таита. «Во время исхода полководец Тан набрал несколько отрядов шиллуков. Это умные люди и с готовностью учатся. И хотя нрав у них добродушный, они грозные воины».
«Да, они именно таковы», — согласился наместник Нара. «Какого бы они ни были племени, но эту землю знают хорошо. Я имею в виду двоих, которые уже несколько лет помогают нашей армии и немного научились говорить по-египетски. Утром я пошлю за ними». На рассвете, покидая свои комнаты, Таита и Мирен обнаружили двух чернокожих, сидящих у стены во дворе. Поднявшись, они оказались даже выше Мирена. Их стройные фигуры были покрыты сильными мышцами без капли жира, на коже сложный ритуальный рисунок из шрамов, а сама кожа блестела от жира или масла. Туземцы были одеты в короткие юбки из звериных шкур, а в руках держали длинные копья с острыми костяными наконечниками.
«Я вижу вас, мены», — поздоровался с ними Таита на беглом шиллукском. «Мены» — этим одобрительным словом пользовались между собой только воины, и красивые нилотские лица озарились улыбками. «Я вижу тебя, мудрый старец», — ответил тот, что повыше. Это обращение тоже свидетельствовало об уважении. На них произвела глубокое впечатление серебристая борода Таиты. «Но как ты научился так хорошо говорить на нашем языке?»
«Вы когда-нибудь слышали о львиной печени?» — спросил Таита.
«Шиллуки считают печень вместилищем мужества и храбрости». «Хо-хо!» — изумились они. «Так в их племени называли полководца Тана, которому служили шиллуки. Наш дед рассказывал о львиной печени нам обоим, ведь мы двоюродные братья. Он сражался под его началом в холодных горах на востоке. Дед называл львиную печень отцом всех воинов».
«Львиная печень был моим братом и другом», — сказал Таита.
«Тогда ты поистине стар, старше даже наших дедов». Они явно были сражены.
«Давайте посидим в тени и поговорим».
Таита провел их к огромной старой смоковнице в углу двора. Они уселись в круг совета, лицом друг к другу. И Таита принялся подробно расспрашивать. Отвечал в основном старший из братьев. Его звали Наконто, что по-шиллукски означает «короткое копье». «В битвах я убил многих». Он не хвастал, а просто сообщал факт. «А моего брата зовут Нонту, потому что он малорослый.
Все в мире относительно. Таита про себя улыбнулся. Нонту на голову возвышался над Миреном.
«Откуда вы пришли, Наконта?»
«Из-за болот». Он подбородком указал на юг.
«Значит, вы хорошо знаете южные земли. Это наш дом?»
На мгновение в его голосе послышались печаль и тоска.
«Ты проведешь меня в ваши родные края?»
«Каждую ночь мне снится, что я стою у могил отца и деда», — негромко ответил Наконта.
«Их дух призывает тебя», — сказал Таита.
«Ты понимаешь, старик». Наконта посмотрел на него с глубоким уважением. «Когда ты покинешь Квебуи, мы с Нонту будем показывать тебе путь».